«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Руководство Швеции, председательствующее в Евросоюзе, первым из стран Европы и США, решило сегодня публично высказаться по поводу положения с правами человека в России. Премьер-министр Швеции Фредерик Райнфельд заявил после встречи с президентом России Медведевым о том, что ситуация с правами человека в России вызывает растущее беспокойство. По словам шведского премьера, на встрече произошел обмен мнениями по вопросам прав человека, верховенства закона и демократии в России. Особенную обеспокоенность у Евросоюза вызывает положение защитников гражданских прав. Напомню, что в столице Швеции прошел саммит лидеров Европейского Союза и России, на котором обсуждались различные подходы к решению вопросов энергетики, изменения климата, торговли и соблюдения прав человека. Стороны рассчитывают на то, что встреча в Стокгольме улучшит качество двусторонних отношений, которые были испорчены после войны России с Грузией в прошлом году. Во время двусторонних переговоров Дмитрий Медведев и Фредерик Райнфельд не смогли подписать ряд уже подготовленных документов. По словам российского президента, произошло это по каким-то неведомым причинам. Проблемы, сопровождавшие работу саммита России и Евросоюз в Швеции, мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шеловым Ковидяем, он находится в нашей студии, и бывшим депутатом Европарламента Джульетт Кьеза, он находится у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Федору Вадимовичу. Когда возникла традиция саммитов России и Евросоюз?
Ну, это 24-й саммит. Два саммита в год проходят. Один на территории России, другой на территории одной из западноевропейских стран или из тех стран, которые председательствуют в Европейском Союзе. Так было до сих пор, во всяком случае, да, потому что сейчас будет немного другая структура в самом Европейском Союзе. Так что вот посчитайте, 12 лет, 97-й год, все, в традиции возникла еще при Борисе Николаевиче Ельцине.
Вопрос Джульетта Кьеза, бывшего депутата Европарламента. Вот более 100 депутатов Европарламента пожаловались российскому президенту на изъяны в системе правового государства и на нарушение прав человека в России. Это письмо подписали преимущественно депутаты консервативной и зеленой фракции в Европарламенте, а также некоторые либералы. В число подписавших входит представляющий блок партии ХДС-ХСС, немецкие депутаты Манфред Вебер, Михаил Галлер, а также руководитель фракции зеленых Ребекка Хармс и Даниэль Конбендит. Как, по-вашему, удачное ли время выбрали ваши бывшие коллеги для такого шага?
Я считаю, что это уже обычное дело. В Европейском парламенте и предыдущий, когда я был тоже членом парламента, было около 100 депутатов, которые постоянно систематично действовали таким образом. Они продолжают. Это нормальное действие. Это, можно сказать, это лобби антирусская, это можно сказать таким образом, потому что они действуют сплоченно и систематично не только в направлении права человека, но вообще во всех делах, которые относятся к России, они постоянно, систематично, я бы сказал, нагнетают обстановку против России. Это, я считаю, совершенно невыгодно для Европы. Я говорю просто с позиции реализма. Невыгодно для Европы такие позиции, потому что это не объективные и не помогают ни Европе, ни России. Поэтому я считаю, что больше, чем эти действия, было бы, конечно, удобно для всех и нужно для всех вести реальный диалог вокруг проблемы, когда известно, что значит, правда это не односторонняя, скажем так, мягко говоря.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что проблемы, сопровождающие работу саммита России и Евросоюз в Швеции, мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шеловым Ковидяевым, он находится в нашей студии, и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьеза, он у нас на прямой телефонной связи из Италии. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, считает Россию органичной частью Европы.
Все разговоры о том, что Россия не Европа или другая часть Европы, это все глупости на самом деле, надуманные разговоры, которые используются в политических целях. Россия всегда была Европой, и на протяжении тысячелетий она была связана корнями очень прочными, являясь частью Европы, а тем более сейчас она является не только политической частью Европы, географической, но и экономической. Поэтому я абсолютно убежден, что Россия, как евроазиатское государство всегда двигалось в направлении Западной Европы. Но другое дело, что появлялись политические барьеры в 20 веке. Вот эти политические барьеры на самом деле исчезли. Вместо них возникли барьеры другие, барьеры национальных интересов. Неизбежные перспективы объединения Европы от Атлантики до Дальнего Востока, такая большая Европа. Конечно, с включением туда России, и, кстати сказать, не только России, но и ряда сопредельных государств.
Москва, Кремль. Обязать наркомфин выдать $150 профессору Коростовцеву на приобретение литературы по египтологии. Молотов.
Коростовцев ничего не подозревал, приехал с тремя книжками. В итоге его скрутили.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что проблемы, сопровождавшие работу саммита России и Евросоюз в Швеции, мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шаловым Ковидяем. Он находится в нашей студии. И бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьезо. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Проблема единственная, я считаю, вернее, главная проблема – это различие культур. Вот тут господин Подберезкин сказал, что Россия – это Европа. Можно просто взять учебник логики, там несложно выучить, есть такой язык логики предикатов, и спокойненько взять и перевести на этот язык, посмотреть, что это такое, насколько схоже и насколько отличается культура Европы от культуры России. Вот по свободе говорят не какие-то научные работники, а, как говорят, простые люди, обычные толковые люди. И говорят о том, что делается в России и что делается в Европе. То есть некоторые уже побывали в Европе, им уже не надо рассказывать. Они своими глазами это видели, своими ушами слышали и почувствовали Европу своим ощущением, не каким-то чужим.
Как по вашему вопросу, Федору Вадимовичу, какое наследство оставляет нынешнее руководство Евросоюза своим последователям в отношениях с Россией?
Ну, на самом деле, конечно, наследство очень непростое, причем непростое с обеих сторон. Накопилось довольно много вопросов друг к другу, причем частично это вопросы законные. Я бы, например, не стал так резко, как мой друг Джульетта, говорить по поводу того, что все вопросы, связанные с правами человека, они заведомо надуманы. У нас действительно есть проблемы, мы знаем, и там и журналисты гибнут, и людей в одиночных пикетах арестовывают, подослав к ним перед этим двух провокаторов, чтобы пикет был уже не одиночный, и была бы формальная возможность произвести арест. То есть вот такого рода события происходят. Меня, в частности, крайне удивила реприза нашего президента в послании, когда после того, как он сказал, что Россия должна быть умным, демократическим государством свободных людей, вдруг взял и исторгнул из себя окрик: мы никому не позволим расшатывать ситуацию. Так кто расшатывает ситуацию? Это что, вот голодные женщины в Пикалево расшатывают ситуацию? Или шахтеры, которые столкнулись с ОМОНом на севере Ростовской области? Или вот те граждане, которые вышли с протестами в Вязниках в Нижегородской области, в моногороде, где тоже нет работы, где им нечем кормить детей? Вот если президент хочет опереться на некоторую общественную поддержку и одновременно исторгать из себя такой окрик, то как он себе представляет, на кого он сможет опереться? Я уже не говорю о том, что есть закон физики, что опираться можно только на то, что оказывает сопротивление. А поэтому есть вопросы, связанные в том числе и с правами человека, и с реализацией прав человека, безусловно, они есть. Есть вопросы, связанные с развитием демократических процессов, с легитимностью выборов, вот недавно прошедших. Мы знаем, что там были очень серьезные нарушения, которые при этом были проигнорированы. Много всего другого. Одновременно, конечно, у нас есть тоже вопросы в адрес Евросоюза в целом и отдельных деятелей Евросоюза, связанные с тем, что, ну, можно сколько угодно наворачивать взаимные претензии, Но это целесообразно делать в том случае, если мы не хотим сотрудничать. Если мы хотим сотрудничать, надо все-таки искать какие-то пути улучшения взаимоотношений и искать какие-то взаимные подходы. И искать их, между прочим, не только в энергетике, безусловно. Надо их искать и в культуре, их надо искать и в политической сфере. Их надо, в принципе, понимать, что мы должны двигаться к единому, если угодно, цивилизационному пространству во всех его проявлениях, не только в экономике, не только в политике, но и в человеческом измерении, прежде всего. И в данном случае, скажем, вопросы, связанные с безвизовым посещением, они очень, очень правильные и очень актуальны, да, для того, чтобы как можно больше граждан, опять же, могло побывать в той же самой Европе. Здесь я не согласился бы с нашим радиослушателем, потому что многие проблемы, с которыми сейчас сталкивается Россия, они были в свое время преодолены в той же самой Западной, Центральной, Восточной Европе. Другое дело, что мы не должны этим себя успокаивать. Мы должны понимать, что если другие европейцы прошли этот путь, я приветствовал бы сейчас вот в данном случае высказывание Подберезкина, все-таки что с человеком делает работа в МГИМО, да? Услышали бы мы от него такие речи 2 года тому назад. Да, все-таки если мы понимаем, что мы принадлежим к единой культуре, а это действительно так, 2 разных варианта на единой культуре европейской у нас, то мы должны двигаться вперед и двигаться вперед, учитывая масштабы наших задач, а не постоянно ссылаясь на наши какие-то слабости там и так далее, и так далее.
Вопрос Джульетты Кьезе, бывшему депутату Европарламента. В письме к Медведеву вашей бывшей коллеге подчеркивают, что Россия должна добиться настоящего прогресса в области прав человека, борьбы с коррупцией и прав собственности. Как, по-вашему, намного ли испортило имидж России в глазах Европы, в частности, дело ЮКОСа?
Ну, значит, я, во-первых, хотел бы немножко отреагировать, потому что я не сказал, что в России не существует проблемы права человека. Только, учитывая, что я сижу здесь в Риме, вы понимаете, что я сижу в стране, где, например, премьер-министр имеет полное и тотальное монополия в системе средств массовой информации. А как я могу игнорировать все это? Или, если вы хотите, могу я игнорировать сам факт, что в Латвии и в Эстонии вообще 500 000 людей, граждан Европы, не могут голосовать ни на местные, ни на европейские выборы. Считаете ли вы, что это несущественные факты? Я считаю, что они очень существенные факты. И поэтому я думаю, что существуют проблемы права человека в России. Это очевидно и давно. Ясно. Но существуют те же самые проблемы, разного рода проблемы, существуют и в Европе, поэтому никто не имеет права на этот разговор, я считаю, диктовать лекцию другим. Очень просто. Я считаю, что если Европа и Россия хотят сблизиться, поскольку у них есть много общих дел, много, но не все, если они хотят сблизиться, могут работать совместно, критикуя и самокритикуя, значит, их проблемы. Есть для всех учиться. Например, система средств массовой информации на Западе врал сплошным образом во время войны в Грузии. С Россией, Грузией, после атака Саакашвили против Южной Осетии. Это тоже нарушение права человека, когда практически единодушно все средства массовой информации на Западе врали систематично в течение нескольких недель. Потом они обнаружили, что, конечно, было не так. Но, тем не менее, миллионов людей слушали одну версию, неправдую, неправдивую, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, есть простор для широкого сотрудничества. Это очевидный факт, потому что мы близки, мы соседи, и мы должны жить дружно, учитывая, что, между прочим, мы зависим друг от друга. Это очевидно, что 1/4 часть энергии Европы исходит из России. Как можно игнорировать это? Нельзя. И очевидно, что Россия хочет продавать в Европу, это, например, газ. Прекрасно. Есть много о чем говорить. Более того, конечно, я тоже, вы упомянули дело ЮКОСа и судьба Ходорковского. Я тоже сомневаюсь, что это все идет нормально. Мысли, что, вероятно, есть там тоже некоторые нарушения, серьезные нарушения права человека и права защиты этого человека. Тем не менее, я был свидетелем такой приватизации, которая произошла в России, и которая была, по существу, гигантское ограбление миллионов людей. Кто это способствовал, все это? Не надо забывать, не надо забывать все, что происходило в течение нескольких лет в России, с активной помощью несколько громадных инвестиционных банков Запада. Это все не надо забывать. Иначе получается, что Европа или Запад вообще диктует опять лекцию, не учитывая собственное участие в разрушении определенных социальных основ России. И так далее, и так далее. Можно долгий разговор. Поэтому, когда я говорю, что эти 100 депутатов Европарламента не помогут, я повторяю, что они не помогут ни Европе, ни России. И последнее, если вы позволите, коротко, по поводу европейской и русской культуры. Мы здесь не должны утрировать. Значит, Россия очень близка к Европе во многих аспектах. Это очевидно. Но Россия – это не Европа. Если бы Россия была Европа, например, завтра Россия входила внутри Евросоюза. Не может она. Она не хочет и не может по множеству причин. Если бы Россия была Европа, не было бы расширения НАТО до границы России. И не было бы попытка добавить к этому другие государства. Поэтому Россия – это Европа, и это не Европа, это Азия, это другие, это разные. Я не вижу, почему мы должны, я, между прочим, мало понимаю те русские, которые утрируют здесь и продолжают думать, как будто Россия – это Европа. Это не Европа. Почему я? Зачем она должна быть Европа? Россия – это Россия. Это Россия, это когда один из ваших видных историков, Михаил Гефтер, сказал, что Россия это мир миров. Тоже Европа это мир миров. 27 государств еще больше. И Россия тоже это мир миров. И поэтому непонятно, почему они должны быть одинаковы. Это очень, очень хорошо, если бы дискутируют, будучи разными. Вот это моя позиция.
Спасибо. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы и лидер депутатского объединения «За Атлантический диалог», осознает всю скудость средств, остающихся в арсенале Кремля.
Президент России в какой-то степени продолжил шантажировать Евросоюз. Но инструмент единственный – это инструмент газово-энергетический. Вот его заявление о необходимости поиска компромисса в каждом случае, мне кажется, это был ответ на мнение Евросоюза о том, что в России не все в порядке с правами человека. Попытка построить Евросоюз так, чтобы он не задавал подобные вопросы, вот это самое яркое впечатление от выступления Медведева, от того, что там происходило. В отличие от Соединенных Штатов, Евросоюз продолжает еще надеяться на возможность реформирования России в сторону демократии. Надежды, по-моему, уже все-таки безнадежные.
Слово Федору Шилову-Ковидяеву относительно того, Европа или Россия.
Ну, на самом деле, ответ очень простой. Достаточно поехать в Хабаровск, там, в Владивосток, я уже не говорю об Иркутске или Чите, чтобы понять, что это не азиатские города, а европейские. И поэтому вся дискуссия по поводу Европы, России или не Европы, или там она Азия, или Евразия, или что-то такое, она абсолютно пуста. Ну, я не буду уже углубляться в там исторические студии, культурные студии, потому что совершенно очевидно, что религия одна в двух разных вариантах, но это одна и та же религия. Культурные основания одни и те же, античные на самом деле, и у нас, и у Западной Европы. В одном и том же варианте в основе все равно лежит греческая философия, и там, и тут, там, и греческая политическая традиция, и там, и тут по-разному воспринято, но, тем не менее, понятно, что я западными историками по этому поводу, там, не знаю, тонны бумаги исписаны, что без Византии не было бы никакой Западной Европы в том виде, в котором мы привыкли ее воспринимать, да, и откуда там пошла вся демократия изначально, да, из тех городов-государств Италии, которые имели особое отношение с Византией, и даже просто как бы дольше всего принадлежали, входили в состав Византийской империи. Ну, в общем, это все можно перечислять, там, не знаю, часами. Вот, просто дело в том, что в западном сознании, в частности, есть очень большой и, к сожалению, архаичный, в смысле, несоответствие сейчас известным нам реальным историческим фактам, пласт сознания, связанный с наследием Вольтера, Гиббона, которые, в общем, провели вот эту вот жесткую грань между Западом и Востоком. Ведь эта грань, повторяю, она была проведена только в XVIII веке. До этого никто в Европе не сомневался в том, что Россия европейская страна. Она воспринималась как север Европы, Гиперборея. Да, это же вот так она списали и в Средневековье, и в раннем, и в позднем, и в период Возрождения, и в новое время. Да, то есть ни у кого не было сомнений до, повторяю, до того, как в период Просвещения вот Вольтер, и даже Вольтер и Гиббон, и их ученики еще жестче провели вот эту вот границу, совершенно искусственную на самом деле. Просто, ну вот, надо преодолеть в том числе и это заблуждение просвещенческое.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, но Екатерина II, которая с Вольтером имела тесные контакты.
Тем не менее, с Дидро она имела контакты, а не с Вольтером. С Дидро она в переписке была. Милостивый государь.
Ну, хорошо. Господин Кьеза, у меня к вам такой вопрос. Вот Берлускони у вас владеет средствами массовой информации, да, но тем не менее на выборах его можно переизбрать, достаточно это делать просто. А в России президента практически нельзя переизбрать. И уверяю вас, что господин Медведев будет сидеть на своем посту много-много лет. Вы можете сказать, что у нас такая же демократия, как на Западе, или все-таки мы менее демократическая, хотя и европейская страна? Спасибо.
Ну, наверное, отложим это.
Я говорю, что демократия одна и та же. Я говорю, что это разные, конечно, разные истории. Италия это не имеет той же самой истории, чем Россия и так далее. И, между прочим, разница и внутри Европы существует значительная. Поэтому я не говорю, что они одинаковые. Я говорю, что каждый имеет свой, как сказать, опыт и необходимость. Значит, я, вероятно, считаю, что Россия должна еще много делать, чтобы демократизироваться. Но не могу забывать историю России. И что-то разное. Люди разные. Потому что нет у них опыта. Например, партийный опыт массы российских граждан это практически отсутствует.
Мы продолжим после перерыва. Напомню, что проблемы, сопровождавшие работу сегодняшнего саммита России, Евросоюз, Швеции, мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шеловым Ковидяевым, он находится в нашей студии, и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьеза, он у нас на прямой телефонной связи из Рима. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. В Стокгольме прошел саммит Россия-ЕС с участием премьер-министра Швеции Фредерика Рейнфельда и президента России Дмитрия Медведева. Рейнфельд выразил обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в России. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал судебное решение о частичном удовлетворении гражданского иска президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю центра Олегу Орлову. Тверской суд Москвы оставил в силе приговор об административном аресте оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Госдума России создала согласительную комиссию по закону о повышении транспортного налога. Совет Федерации отклонил в среду документ, вызвавший массовые протесты автомобилистов. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект бюджета на следующий год, где сформулированы основные финансовые показатели на период до 2012 года. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев может беспрепятственно вернуться на родину. Об этом сообщил в среду генпрокурор страны Эльмурза Сатыбалдиев. Общественная палата России намерена разобраться в причинах смерти в следственном изоляторе юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Американская тюрьма на военной базе Гуантанамо на Кубе не будет закрыта в намеченный срок, сообщил президент США Барак Обама. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Афганистан, чтобы присутствовать на инаугурации президента Хамида Карзая. Барак Обама заявил, что намерен выработать такую стратегию действий в Афганистане, которая позволила бы завершить войну. В Великобритании началась беспрецедентная забастовка сотрудников тюрем. Американский шаттл «Атлантис» пристыковался к Международной космической станции.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблемы, сопровождавшие сегодняшнюю работу саммита России, Евросоюз, Швеции, мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шаловым Ковидяевым, он находится в нашей студии, и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьеза, он у нас на прямой телефонной связи из Италии. Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, усматривает в происходящем конфликты интересов.
Россия жестко привязана к Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты, естественно, Евросоюз, рассматривают как территорию, которую нужно все время контролировать, ограничивать и купировать поползновением к независимости. Россия в данном случае, она выступает, с одной стороны, как следующая в фарватере Соединенных Штатов во всех основных вопросах, но при этом привязана к Евросоюзу в плане экспорта своих углеводородов. Двойственное положение. Я думаю, что Евросоюз для России не соперник, не союзник, просто источник получения денег за нефть и газ, не более этого.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В выступлении господ Джульетты Кьезы и Берлускони всегда сводится к одному знаменателю. Восхваляют Путина и путинскую Россию. Восхвалять сегодня путинскую Россию равнозначно реабилитировать гитлеровскую Германию. Вы посмотрите, что творит Путин и его небратский сын Рамзан Кадыров в Чечне и в Ингушетии. А теперь вопрос. Кьеза, где вы видели, чтобы российское быдло имело человеческие права?
Вот вопрос нашему гостю из Италии. Джульетта Кьеза, да, о правах человека в России все-таки сомневаются наши слушатели в благостной картине, которую вы нарисовали.
Эта объективность этого вопроса состоится в выражении «восхвалят российскую Путину», «России Путина». Но я не восхваляю ничего и никого. Я просто анализирую ситуацию хладнокровно, имея знание того, что я говорю. Вот, очень просто. Я не здесь, чтобы хвалить-то кого-нибудь. Наоборот, я не хвалю никого. И поэтому я сохраняю свою независимость. И добавляю мой разговор предыдущий. Я не понимаю те русские, которые продолжают сказать, что они одинаковые, как западные, вообще европейские, когда в Западной Европе так и не считают. Смотрите ситуацию, смотрите, как я недавно был в Брюсселе, там был форум европейский, русско-европейский форум, и один из ораторов сказал очень интересную, как сказать, вещь. Он сказал, видите, мы белые, как и европейцы, как и американцы, только они нас принимают по-другому, и он прав. Это не русские. Русские хотят очень быть похожи на европейские, но, к сожалению, европейские не думают так же. Они удивляются, что такие русские, белые люди не одинаковые. А вы можете сказать, как я сказал господин бывший вице-министр иностранных дел, что Хабаровск – это европейский город. А я бы очень относительно к этому относиться, потому что, например, многочисленные мои поездки в Сибирь, говорят, что сибирские люди, с которыми я общался, очень разные, их психология разная, потому что время в России это не одинаковое, как и в Европе, пространство не одинаковое. А почему вы должны думать, что они единственные? Вот, потому что их религия это одинаковая. А вы думаете, что в Европе чувства религиозные те же самые для всех людей? Наоборот, есть большой спор вокруг религиозные источники в Европе, как создатели Европы. Есть у нас очень большие споры. А из России я слушал, что наша общая религия христианская, это не та. Это просто это искусственно, как сказать, описывание ситуации. Поэтому будем объективны, хладнокровны. Разница есть. Иначе ничего того, что происходит, необъяснимое. Разница есть, и надо учитывать, что диалог существует именно между разными опытами, историями и так далее, и так далее. Повторяю, Россия не может строить демократию одинаково того демократии, который строился в Европе. Есть 4-5 веков разного опыта миллионов людей. А это опыт надо, это разница опыта надо учитывать.
Слово Федора Шолоха-Юдяева. Может ли Россия по западным образцам строить свою демократию?
Ну, во-первых, Джульетта, дорогой, все люди разные. Я открою тебе такой маленький секрет. Вот. Французы абсолютно не похожи на итальянцев, итальянцы на испанцев, в чехи на поляков, хотя эти и другие западные славяне, чехи даже на словаков не похожи, с которыми прожили бок о бок тысячелетиями, да, в одних и тех же государственных образованиях, ну и так далее, и так далее. А поэтому совершенно непонятная мне аргументация. Никто не воспринимал 100 лет назад американцев. Просто никто не воспринимал. Почитай, что писали о них в газетах, что писали о них британцы в своих романах, как они их воспринимали, как какой-то анекдот просто, да, что вот вроде действительно, вот тоже вот люди белые, но какие-то просто ну, совершенно непонятно, что такое собой представляющие. Вот, поэтому на самом деле это отношение, оно достаточно стандартное. Более того, я тебе скажу, если мы углубимся в историю совсем ненадолго, да, если мы вспомним нашу молодость, то мы увидим, что в 60-е годы немцы говорили, нет-нет, мы не Европа. Вот эти вот французы с англичанами нам ни в коем случае не указ, у нас тут все совершенно другое. Да, в 75-м году Франко перед смертью сказал, что вот эти все ваши европейские завиральные идеи, это вот после моей смерти. Я не хочу видеть гибель Испании. Греки просто в 80-е годы согласились с тем, что они примут на себя какие-то вот условия существования в Единой Европе, а до этого просто недоуменно оглядывались и говорили, вы-то тут кто вообще? Мы тут всегда жили. Да, вот мы были всегда там эллинами и были. Там 3000 лет тут вот, да, а вы тут понабежали, и что-то тут нам рассказываете. Что вы там... Нет, мы вот в этом смысле, мы абсолютно не европейцы, да. Теперь оказывается, что и они, и киприоты европейцы. Поэтому не надо углубляться в вот 10-степенные детали, надо смотреть на главное, на основное. Вот, и если мы посмотрим на это, то мы увидим, что без русской литературы, без русского искусства не было бы никакого западноевропейского искусства 20 века вообще, да, потому что воздействие такое колоссальное было, да, что отрицать тут просто нечего, да, и более того, это было воздействие именно из одного культурного континуума, потому что это не было там воздействие, как мы знаем, что бывает там какие-то воздействия африканских сюжетов, там, не знаю, персидских сюжетов, которые так или иначе переосмысливаются в культуре, там, мавританских сюжетов в той же самой Испании или в Южной Италии, да, сарацинское там искусство, которое повлияло на жизнь Южной Италии и Сицилии. Я не это имею в виду, а здесь было абсолютно конвергентное, абсолютно ясное восприятие именно как бы русской культуры, явлений высочайших русской культуры, как именно как культура европейской, как та, которая, как именно как европейская культура обогащает другие ответвления этой европейской культуры. Поэтому, повторяю, Джульетта, дорогой, здесь совершенно не нужны дискуссии никакие.
Елена Боннер, правозащитник и вдова академика Сахарова, удручена бессмысленностью современных международных форумов.
Во всех этих контактах, кроме безумных расходов, ничего нет. Вот вчера показывали форум предшествующей встрече в Скандинавии. Это уже 15-й оказалось форум. Это несколько тысяч человек, прессы нагонят куда-нибудь, потратят миллиард. И руководители форума Евросоюзовского и Пан Ги Мун однодневную голодовку объявили. Ну что за игры с белым светом? При этом, говорят, миллиард голодающих. Трепотня. Мне кажется, что вообще международные организации достигли точки Паркинсона, когда они ничего наварить положительного не могут.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Федора Шилова-Ковидяева. Следующий саммит России и Евросоюз состоится уже после вступления в силу Лиссабонского договора. Как вы считаете, что изменится вот с этим обстоятельством?
Ну, будут совершенно очевидные организационные перемены, связанные с тем, что будет единый министр иностранных дел, будет то лицо, та персона, которую не очень корректно называют президентом Европейского Союза, да, это будет все-таки человек, возглавляющий представительный и законодательный орган внутри Евросоюза. Но, тем не менее, возникнет некая более четкая организационная структура. Я думаю, что каких-то сверхноваций не будет просто в силу того, что есть инерция взаимоотношений. Я повторяю, есть инерция некоторой повестки дня. Есть некоторые вещи, которые нам нужно вот в какие-то взаимные предубеждения, в том числе вот на уровне там каких-то вот идеологем, преодолеть, да, и которые в том числе нам мешают с обеих сторон двигаться в нужном направлении, в направлении друг друга, в направлении сближения представлений и каких-то проектов. И я, честно говоря, не жду, повторяю, никаких там чудес в связи с тем, что вступит в силу вот Лиссабонский договор, Лиссабонский протокол. Но вполне возможно просто процесс подготовки решений, может, процесс согласования решений, выработки решений на стороне Европейского Союза будет более оперативным. Дай бог. Но, повторяю, здесь нам нужно тоже во многом соответствовать. И в данном случае я разделяю вот обеспокоенность Елены Боннер, потому что действительно, к сожалению, я не придерживаюсь такой крайней точки зрения, как она, но, к сожалению, многие встречи, которые проходят в течение последних лет, они действительно создают впечатление того, что есть некоторая внутренняя логика деятельности разного рода организаций, которые как бы думают о том, как они сами функционируют, не очень, и при этом упускают на самом деле существо проблем, которые должны обсуждать и которые должны решать, потому что на самом деле мир наблюдает в течение последних, пожалуй, там, 10-15 лет, резкий дефицит ответственности.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не ждал от сегодняшнего саммита продвижения вперед.
Что касается сегодняшнего заседания саммита России и ЕС, никаких прорывов в нем не состоялось и не могло состояться, потому что все зависит сейчас от Евросоюза. Евросоюз, который окончательно сложился сейчас, первым действием, которое он логически должен сделать, это создать свою собственную систему военного альянса, военного блока вне блока НАТО. Партнерского, дружественного НАТО, но самостоятельного. С этого момента Россия становится важнейшим компонентом европейской безопасности. Мы ждем России, Медведев, Путин, ждем только этого. Мы ждем становления Европы. Как только Европа будет исходить из своих собственных геополитических интересов европейских, будет выстраиваться модель европейско-российского партнерства, в том числе военного, экономическое и так уже идет полным ходом. Любого, кроме идеологического, потому что это разные цивилизации. Но стратегически Россия и Европа, с точки зрения именно интересов, но не ценностей, абсолютно близки друг к другу, почти совпадают, с точки зрения интересов, подчеркиваю, но не ценностей.
Вопрос нашему гостю Джульетте Кьезе, бывшему депутату Европарламента. Вот сегодня стороны не смогли подписать ряд уже подготовленных документов. Как вы считаете, может быть, Россия и Евросоюз особенно отложили это до вступления в силу Лиссабонского договора?
Нет, я считаю, что трудности не подписания этих документов означают, что существовали очень серьезные разные разногласия. По существу, да, на фоне этого существует, мы знаем, где они находятся. Находятся в политике добрососедства Европы, находятся в Украине, находятся в Грузии, находятся вокруг этих тем. Поэтому я считаю, что это закономерно, что пока надо еще много работать. Я не думаю, что вообще Европа будет очень сильно, как сказать, изменить свой облик в ближайшее время, потому что название президента Европы, скажем так, относительно между кавычками, и министр иностранных дел Европы мало что будет менять, учитывая, что вот эти фигуры будут очень незначительны, я считаю, да. Сама функция президента, весь разговор вокруг кандидатуры Тони Блэр, очень как спорная кандидатура, но все-таки есть большое сопротивление, а другие имена, широкого имени не существует, поэтому президент будет, вероятно, фигура второстепенная, которая не может унифицировать Европу. То же самое для Министерства иностранных дел. Будет определенный, как сказать, сдвиг, потому что решения будут приниматься более быстро и более оперативно. Это да, я считаю, что это будет. Но, тем не менее, это нельзя не видеть, что Европа находится в большой ситуации, большой кризиса. Потому что последние выборы показали, что участие людей было самое низкое в истории Европы. Значит, что есть определенный процесс отдаления европейских институций от избирателей, от народа. Значит, что что-то не то. Популярность Европы падает довольно значительно, поэтому есть большие проблемы для Европы, чтобы утвердить его функции. И, тем не менее, я хочу сказать, что Европа, тем не менее, лидировала, по меньшей мере, в один пункт, который я считаю самый интересный, самый важный. Это климатические изменения. Там Европа взяла лидерство, а я бы считал, что вот это поле, где Европа и Россия могли бы очень сильно сотрудничать, потому что интересы одинаковые, условия совершенно разные, но сближение двух держав, скажем так, было бы очень-очень важно. Поэтому, учитывая, между прочим, что Китай, встреча Обама с Ху Чинтао показала, что вот эта конференция в Копенгаген будет практически уже аннулирована, потому что не будет никакой договор. Вот это очень хорошее поле. Европа и Россия могли бы вместе сделать шаг вперед в Копенгаген, именно в Копенгаген. Посмотрим, что это значит. Это переходный период.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы и бывший народный депутат СССР, не считает Евросоюз партнером Кремля.
С точки зрения руководства России мы являемся партнерами. Но с точки зрения истории, исторической правды и существующих реалий мы являемся соперниками. Поскольку наши цели противоречат друг другу, мы являемся конкурентами и в политике, и в экономике. Поэтому это противоречие между той линией, которую проводит руководство России, и объективная реальность, она как раз и снижает эффективность той политической линии, которую проводит сегодня Россия.
Это какая-то чудовищная обреченность звучит в словах вот последних трех выступавших. Гейдар Джамаль, Дугин и вот Алксинс, да, Алксинс особенно, да, потому что, что за такой вот, я понимаю, он марксист, поэтому у него такой детерминизм есть, да, что вот, вот так вот было всегда, так всегда и будет. В жизни же все меняется, вообще мы можем все изменить, и в конце концов в том же самом Евросоюзе состоят и кооперируют нации, которые веками враждовали друг с другом. Да, та же Франция и Германия, посмотрите, да, ведь вот как бы это два столпа современного Евросоюза, да. Там и Франция и Британия. Да? Ну вот, можно так и дальше было продолжать еще лет 150 рассказывать друг другу, что вы всегда были противниками, и там за океаном или там через речку Рейн, значит, сидит супостат, которого надо при первой же возможности колошмать. Можно почитать учебники их истории, кстати, между прочим. Там на одни и те же исторические события совершенно разные взгляды в каждой стране существуют. И это никому ничего не мешает. Вот. И, конечно, невозможно вот делать такие упрощенные однозначные выводы, вроде Гейдара Джамаля, что там Россия идет в фарватере Соединенных Штатов, или там вот так, как Дугин там тоже что-то по этому поводу говорил, очень похоже. Нет, конечно, я бы здесь поддержал Джульетта в том смысле, что действительно наметился определенный водораздел. С одной стороны, Соединенные Штаты и Китай, которые не хотят признавать, во всяком случае, тот масштаб предложений по решению экономических, экологических проблем, которые сейчас лежит на столе переговоров. И с другой стороны, Европейский Союз и Россия, которые здесь, во всяком случае, имеют все шансы занимать более близкие позиции, с учетом того, что экологические проблемы в нашей стране чудовищные. Их, конечно, надо решать. Несомненно, это в том числе, в конце концов, если мы ставим перед собой какие-то там, не знаю, заоблачные демографические задачи, то мы должны понимать, что без решения экологических проблем тут никакая демография не может состояться. Да? Если будут рождаться отравленные дети, то понятно, что мы никаких демографических проблем не решим.
Вопрос Джульетты Кьезе, бывшего депутата Европарламента. Насколько непоправимо, по-вашему, испортила отношения России и Евросоюза война в Грузии, и чью территориальную целостность до сих пор признает Евросоюз?
Ну, я считаю, что это в этом смысле поправимое, наоборот. Надо просто исходить из реалий и понимать общие интересы одного и другого. Я, например, считаю, что вот это последнее заключение специальной комиссии вокруг войны в Грузии восстановило правду, по меньшей мере. Это было очевидно, кто это атаковал. Это из Европы исходит. Значит, Европа сама критиковала свои предыдущие позиции. Это очень хороший шаг впереди. Я думаю, что сам факт, что ни одного европейского государства не признавало Южную Осетию и Абхазию, ничего не говорит по существу о ситуации. Рано или поздно приходится признавать, что, например, расширение НАТО, я считаю, что половина Европы уже об этом думает. Я знаю позицию внутри Европы и внутри даже парламента. Есть, конечно, очень сильное давление со стороны НАТО, но есть и другие позиции, которые, например, считают, что расширить НАТО и включить в Грузию в таких условиях было бы, конечно, громадная ошибка со стороны Европы. Поэтому я думаю, что в это направление трудно будет продвижение периода, и поэтому диалог может оказаться положительным на долгий период времени. Здесь не надо спешать. Если мы не хотим сделать ошибочные шаги, надо просто думать и передумать. Есть у вас очень хорошая поговорка, значит, один раз резать, семь раз надо думать, если не ошибаюсь.
Отмерить, семь раз отмерить, один отрежь.
Да. Есть простор диалога, я вижу, не надо драматизировать. Пусть не будет еще другие войны, да, это было бы очень важно. Самое важное, чтобы не было еще кровопролития. После этого можно договориться.
Слово Федора Шиловко-Ведяева.
Да, я бы сказал так, что в Европейском Союзе существует, вот как они существовали, так и существуют два лагеря. Один лагерь, который считал доведение операции на Балканах до того финиша, до которого эта операция была доведена, правильным. И это тот лагерь, который, конечно, считает, что все, что произошло вот в Грузии, это как бы тяжкий груз, который лежит на России. И есть другой лагерь, который считает, что та операция на Балканах, которая была проведена с большими нарушениями, что признание Косово было скоропалительным, которые видят то, что произошло в Грузии, на территории Грузии, я имею в виду, возникновение независимых юридически независимых Южной Осетии и Абхазии, как прямое следствие того, что случилось на Балканах. Да, вот, и которые считают, что надо понимать, что эти ситуации, в общем, достаточно близки по своему генезису, и здесь надо искать какие-то общие развязки. И это вторая сторона, значительно более конструктивно настроена в плане диалога с Россией, в том числе и по этому вопросу.
Вопрос Джульетты Кьезе, бывшего депутата Европарламента. Как, по-вашему, российский президент Дмитрий Медведев выполняет функции представителя великой державы?
Я считаю, что первые шаги были неплохие. По-моему, он, конечно, опыт не создается в течение одного дня, но я считаю, что его облик на Западе неплохой. Неплохой, лучше, чем, конечно, облик Путина, это очевидно, но это тоже действует, по-моему, положительно. Я, между прочим, думаю, что уже один из наших слушателей сказал, что Медведев и Путин будут оставаться у власти долго. Я так и считаю, потому что думаю, что есть между ними очень большая договоренность. Но одновременно это тоже разные люди, разные чувствительности, разные видения мира, вероятно. Но, значит, две вещи могут быть совместны и оставаться надолго совместно. Будущее тоже разные.
Спасибо большое. Вопрос тот же Федору Шолоху-Ковидяеву. Как вы оцениваете дипломатические таланты президента России?
Нет, если говорить о том, как он себя держит, мне кажется, что здесь есть явный совершенно прогресс по сравнению с Владимиром Путиным. Медведев производит более благоприятные впечатления. Вообще просто как вот рисунок его поведения. Другое дело, что я бы хотел сказать так, что надо меньше думать о великой державе и больше думать о том, чтобы принести великую пользу своему народу. Неважно, как будет называться та страна, в которой этот народ будет жить. Будет это великая держава или просто хорошая страна. Вот надо ставить перед собой цели, направленные на реализацию интересов общества, национальных интересов, как интересов общества, которое ты представляешь. Да? Вот я рад, что президент открыл для себя, что, оказывается, можно называть систему новую не электронным правительством, а электронным гражданином. Вот если он теперь еще поймет, что есть не государственная служба, а общественная служба, public service, вот это было бы очень хорошо.
Спасибо. Напомню, что саммит России и Евросоюз мы обсуждали с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым-Ковидяевым. Он был в нашей студии. Бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьезе. Он был на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Панье и Марк Штильман.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.